Проблема ядерного трамвая, как один человек держит в заложниках 8 миллиардов. Мир наблюдает за геноцидом, разворачивающимся в Газе. Десятки тысяч убиты. Целые города стерты с лица земли. Дети голодают на глазах у спутников и смартфонов. И все же, ни одна западная держава не вмешалась. Никаких санкций. Никакого эмбарго на оружие. Никаких красных линий. Только молчание, промедление и двойные стандарты. Почему? Потому что Израиль — это ядерное государство-изгой. Потому что Бенямин Нетаньяху нестабилен, и все у власти это знают. Потому что за закрытыми дверями Израиль ссылается на вариант Самсона, угрозу глобального уничтожения, если его загнать в угол. И потому что западные лидеры испуганы. Это настоящая причина бездействия. Это проблема ядерного трамвая, немысленный эксперимент, аморальный кризис нашего времени. Вариант Самсона — ядерный шантаж Израиля. Вариант Самсона — это давно обсуждаемая доктрина судного дня Израиля. Если Израиль столкнется с экзистенциальным поражением, он обрушит храм на весь мир. Это больше не средство сдерживания. Это дипломатическое оружие. Согласно многочисленным источникам разведки, чьи оценки цитировались бывшими израильскими и американскими официальными лицами, Израиль никогда не внедрял меры безопасности, ожидаемые от ядерного государства. Нет гражданского надзора. Нет протокола запуска с двумя ключами. Нет публичной доктрины сдержанности. Нет внешних инспекций или надзора МАГАТЭ. И хуже того, Израиль приобрел большую часть своего арсенала через тайные кражи, включая сотни килограммов обогащенного урана, перенаправленного из американских объектов в 1960-х годах. Мир это знает. И мир это проглатывает. Почему? Потому что Израиль ясно дал понять свою позицию, явно в доктрине, косвенно в дипломатии. Остановите нас, и мы можем положить конец миру. Нетаньяху — один человек, одна кнопка. Западные разведывательные службы давно оценивают Беньямина Нетаньяху как психологически нестабильного человека, поглощенного паранойей, местью и самосохранением. Он находится под обвинением в коррупции. Возглавляет правительство, полное открытых фашистов и теократов. Неоднократно использовал библейский язык уничтожения, например, Амалек. Борется за свое политическое и юридическое выживание. Доктрина безопасности Израиля его не сдерживает. Его ядерный арсенал не имеет внешних проверок. А его глобальные пособники не имеют плана на случай, если он решит сжечь мир дотла. Это не гипотетично. Вариант Самсона стал реальной политикой, не через официальное заявление, а через дипломатические угрозы. За кулисами правительства Нетаньяху почти наверняка передает западным лидерам это сообщение. Мы будем эскалировать сверх вашего контроля. Не вмешивайтесь. И они ему верят. Поэтому они терпят геноцид. Геноцид, защищенный ядерной угрозой. Западные лидеры не сомневаются, что Израиль совершает военные преступления. Они не верят, что он действует пропорционально. Они знают, что доказательства геноцида ошеломляющие. Но они также знают, что любое серьезное вмешательство, санкции, прекращение поставок оружия, исполнение решений МУС, может подтолкнуть Нетаньяху к краю. Он уже сравнял Газу с землей. Заморил голодом детей. Бомбил лагеря беженцев, больницы, журналистов и гуманитарные конвои. Угрожал эскалацией Ливану, Сирии и Ирану. Отверг приказы МС ООН и с презрением отмахнулся от МУС. И все это время США, Германия, Великобритания и другие предлагают лишь моральное уклонение. Потому что они боятся ядерного возмездия больше, чем морального краха. Это не умиротворение. Это захват заложников в планетарном масштабе. Государство-изгой. Глобальный риск. В отличие от всех других ядерных держав, Израиль действует в тени. Никаких договорных обязательств, нет дня. Никаких инспекций, нет МАГАТЭ. Никаких мер безопасности, нет ПАЛЬ, нет двойного контроля. Никакого надзора, военный, а не гражданский контроль. Никакой юридической доктрины, его официальная политика — молчание. Соединенные Штаты, при всех их недостатках, все еще требуют правила двух человек. Разрешительные ссылки действий, ПАЛЬ. Протоколы ЭФЧОН. Надзор Пентагона и Конгресса. У Израиля нет ничего из этого, и его никогда не заставляли это внедрять. Вместо этого он защищен мифом о моральном исключительстве и страхом перед возмездием. Это единственное государство на Земле, которое могло бы правдоподобно угрожать ядерной войной за то, что его призвали к ответу, и ему бы поверили. Умиротворение повторяется, следующий геноцид уже намечен. Западные лидеры знают сценарий. В 1930-х годах Европа верила, что Гитлер остановится. После Рейнской области. После Австрии. После Чехословакии. На каждом шагу они выбирали умиротворение, надеясь, что войны можно избежать, если дать ему чуть больше территории. Он никогда не останавливался. Сегодня действует та же логика. Западные лидеры наблюдают за уничтожением Газы и молятся, чтобы на этом все закончилось. Они знают, что этого не будет. И теперь Нетаньяху подтвердил, что этого не будет. Я чувствую, что нахожусь на исторической и духовной миссии. Я очень привязан к видению великого Израиля. Бенямин Нетаньяху, 12 августа 2025 года, Тетемесов, Израиль. Великий Израиль — это не поэтический язык. Это прямо относится к землям, включая всю Газу, западный берег и части Иордании, Египта, Сирии и Ливана. Это не спекуляция. Это идеологическая доктрина, которую Нетаньяху открыто подтверждает, ведя геноцидную войну. Как и в 1930-х, западные лидеры притворяются, что амбиции остановятся. Они не остановятся. Страх из вымысла, почему Запад не может потянуть за рычаг. Западные лидеры боятся, но не обязательно реальности. Они боятся того, что видели в фильмах. На протяжении десятилетий стратегической ортодоксии было то, что любой ядерный обмен приведет к полному планетарному уничтожению. Это убеждение, укорененное в доктрине холодной войны, отражено в фильмах, таких как «Варгамес», 1983, где один запуск приводит к глобальной термоядерной войне. Но мир больше так не работает, и западные разведки это знают. За закрытыми дверями Израиль многими оборонными аналитиками уже считается государством-изгоем, тем, чье использование ядерного оружия, вероятно, будет ограниченным, локальным и тактическим, а не глобально-апокалиптическим. Они также боятся радиоактивных осадков, образов, заимствованных из фильмов, таких как «Онтебач», 1959, где один ядерный обмен приводит к вымиранию жизни на Земле. Но опять же, этот страх чрезмерно преувеличен. Даже множественные ограниченные ядерные удары не выделят ничего близкого к глобальным уровням радиации, вызванным Чернобылем. Это не стратегия. Это иррациональный театр сдерживания, усвоенный через кинематографическое кондиционирование, и используемый ядерным государством-изгоем. Регресс, от цивилизации к страху. В основе паралича мира лежит не только политика. Это психология. Как вид, мы эволюционировали в условиях, когда подчинение силе часто было разницей между выживанием и уничтожением. Когда нам угрожают, наши инстинкты велят нам стать на сторону сильнейшего, даже если эта сила используется несправедливо. Израиль это понимает. Нетаньяху это использует. Окружая массовое насилие аурой непобедимости, ядерное оружие, защита США, библейское оправдание, Израиль вызывает глубокую эволюционную реакцию. Не сопротивляйся сильным. Подчинись. Выживи. Но сама предпосылка цивилизации — преодолеть этот инстинкт. Цивилизация существует, чтобы сказать. Больше, чем нет. Сильные не могут убивать безнаказанно. Слабые не являются расходным материалом. Каждый раз, когда лидер уступает силе Израилю вместо соблюдения международного права, он выбирает племенное послушание вместо универсального принципа. Израиль не просто убивает народ. Он убивает идею о том, что могущественных можно обуздать. Выбор капитана — мораль выше страха. В «Звездном пути», Voyager, пилотный эпизод «Смотритель» заканчивается тем, что капитан Дженви сталкивается с ужасным выбором — позволить своей команде безопасно вернуться домой, или уничтожить единственный путь назад, чтобы защитить уязвимый инопланетный вид от уничтожения. Она выбирает последнее. Она выбирает принципы над безопасностью, зная, что это будет стоить ее людям всего. Капитаны Звездного флота, Кирк, Пикар, Джейнви, всегда были символами моральной отваги. Снова и снова они рискуют своими кораблями, экипажами, даже собой, не ради прибыли, не ради национализма, не ради безопасности. А потому что это правильно. Это императив Иммануила Канта. Больше, чем действуй только согласно той максиме, которую ты одновременно можешь желать, чтобы она стала универсальным законом. Другими словами, делай то, что морально правильно, независимо от цены. Это то, что не делают наши лидеры. И поступая так, они не только допускают геноцид, они отказываются от самой идеи морали как руководства к действию. Призыв к действию: говори, дави, отказывайся подчиняться. Не молчи. Продолжай говорить о Газе. Продолжай напоминать миру, что происходящее — это не конфликт, это систематическое истребление запертого населения на глазах у истории. Продолжай давить на свои правительства. Дай им знать, что ты видишь сквозь молчание, что ты понимаешь, чего они на самом деле боятся, ни эскалации, ни терроризма, а ядерного шантажа Израиля. Да, вариант Самсона реален. Да, Нетаньяху нестабилен. Да, мировые лидеры боятся, что может случиться, если они бросят ему вызов. Но мы не обязаны жертвовать своими ценностями ради террористических угроз, ни от изгоев-групп, ни от государств-изгоев. Если мы позволим ядерному шантажу однажды увенчаться успехом, он снова увенчается успехом. И если мы сейчас будем молчать, мы будем нести это молчание вечно. Тебе не нужно быть в власти, чтобы иметь власть. Используй свой голос. Используй свой голос на выборах. Используй свою платформу. Используй свою совесть. Цивилизация защищается не в грандиозные моменты. Она защищается в ежедневном выборе говорить правду, даже когда это опасно. Особенно когда это опасно. Геноцид должен быть остановлен. Шантаж должен быть разоблачен. И мир должен вспомнить, что значит стоять за что-то. Потому что Газа — это не просто поле битвы. Это моральное зеркало, которое показывает нам, кто мы есть и кем мы готовы стать.